Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
Родительский вопрос.
11:03, мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда», «Родительский вопрос», и с вами я, Ольга Маркина. Сегодня у нас необыкновенный родительский вопрос, потому что, на мой взгляд, это слово «аденоиды» слышал житель каждый, вот просто каждый наш житель северной столицы. Но не всегда понятно, что это, не всегда понятно, откуда они, как у Драгунского было. Да, аденоиды — это такие грибы, они в носу заботятся от сырости. Так вот, что такое аденоиды, мы сегодня попытаемся разобраться вместе с Викторией Смирновой, отоларингологом, детским лором СМ-клиника в Санкт-Петербурге. Виктория, добрый день.
Добрый день.
Друзья мои, мы в прямом эфире, и поэтому все ваши вопросы, все ваши недопонимания по поводу, что же такое, чем, например, аденоиды отличаются от гландов, а что с ними делать, а как их вообще увидеть, а как вообще понять, что у твоего ребенка аденоиды, а может быть, аденоиды — это нормально? В общем, все вопросы приветствуем. Плюс 7-931-398-92-92, это WhatsApp, Telegram. Также у нас трансляция ВКонтакте, но если очень хочется, можно позвонить. 655-5005. Ну, давайте так, начнем прямо с классики. Вот аденоиды и Петербург. Можно сказать, что вещи в каком-то смысле взаимосвязаны?
Безусловно. Имеет значение наша затяжная зима, влажность и тот аллергофон, который у нас начинается с марта и заканчивается в сентябре. Все это провоцирует рост аденоидной ткани, то есть той глоточной миндалины, которая находится у нас в носоглотке и реагирует на все: на вирусную, бактериальную флору, грибковую флору и аллергены. В том числе.
То есть я так понимаю, что нету какой-то одной причины, почему вот эти вот аденоиды, они вообще в норме есть у всех, да?
Ну, вот, безусловно.
То есть это как аппендикс, он есть у всех, но не у всех аппендицит.
Есть такое. Mm-hmm. Аденоиды — это та ткань, которая должна быть у каждого человека. Это, так сказать, защитное наше кольцо, да, до 3-летнего возраста как минимум, далее, естественно, будут вступать уже другие органы в работу. И в любом случае, без их увеличения, ну, скажем, такой временной гипертрофии, нам не обойтись. Но есть понимание именно на наличие аденоидной ткани, а есть понимание аденоидита, причем как острого, так и хронического. Острый аденоидит длится 5-7 дней, это норма, и заканчивается без всяких осложнений. А вот уже хроническое аденоидное такое, да, воспаление этой миндалины, это уже 2-3 недели и более, затяжное течение до 2-3 месяцев. Некоторые детки страдают очень долго и всегда с осложнениями, как местными, например, воспаление пазух, носа, соответственно, катаральные гнойные отиты, и также воспаление нижних дыхательных путей, все, что касается ларинготрахеитов, трахеобронхитов, бронхитов и так далее.
То есть я так понимаю, что любая, как это у нас нынче ОРВИ, раньше было ОРЗ, но неважно, в общем, респираторная инфекция, она увеличивает эти самые аденоиды, это как, да, иммунный ответ организма на воспаление.
Абсолютно нормальная реакция на присутствие какого-то микроорганизма. Повторюсь, неважно, вирус, бактерия, грибковая флора, чаще всего это, конечно же, вирусы, да, грибы. Но, повторюсь, есть детки, которые страдают аллергическим ринитом, там гораздо все сложнее. Там у них процесс воспаления как слизистой носа, так и самого, да, вот именно аденоидита очень остро стоит. То есть они страдают в два раза, скажем, сложнее, да, сложнее они переносят все инфекции, которые протекают в полости носа.
Давайте тогда попробуем разделить. У нас как раз сейчас, насколько я понимаю, начинается это время полиноза, да, вот этого. Уже началось. Нам немножко помогла в этом смысле рецидивирующая зима, которая присыпала все это снежком. Но, тем не менее, цветение некоторых растений уже началось, и, соответственно, полевой этот полиноз и прочее.
Конечно.
То есть у нас аллергиков, я смотрю, ну вот, по личным наблюдениям, становится все больше и больше.
К сожалению, больше.
Детишек тем более. То каким образом нам ребенка уберечь, если у него уже есть аллергия, и мы это понимаем, и полинозы — это просто, вот, что называется, must-have весной, мы все время вот проводим эту терапию, то есть, соответственно, он находится, ну, грубо говоря, в группе риска, правильно я понимаю?
Абсолютно верно. И лечить аллергический ринит абсолютно, да, нужно и обязательно нужно наблюдать его с любого возраста, когда бы он не проявился, будь то год, два, три, пять или десять лет жизни. Если мы не будем учитывать эту сопутствующую патологию, мы не победим наш аденоидит. И более того, того, детки, которые страдают аллергическими ринитами и не лечат аденоидит, они обязательно придут к удалению аденоидов.
Так, секундочку. Аллергией занимается врач-аллерголог.
Да.
А аденоидитом занимается совсем другой врач, в данном случае отоларинголог.
Педиатры, да. Большей частью.
То есть это параллельные процессы?
Это параллельные процессы, и смежные специалисты, такие как педиатр и аллерголог, всегда вместе с лор-врачом. То есть мы вместе принимаем решения по дальнейшей тактике лечения ребенка. Это очень важно.
Понятно. То есть, соответственно, к одному специалисту недостаточно обратиться, если мы там частным образом идем к аллергологу, и он не говорит обратиться к лору, то это немножко странно, как минимум, да?
Как минимум, да. В любом случае, лор-врач обязательно необходим для оценки носового дыхания ребенка. Соответственно, как он слышит, это не менее важный фактор для нас. И как часто он болеет, какие методы лечения применяются, ну и так далее.
Вот, кстати, хороший вопрос нам задает слушательница. Если новорожденный, ну тут я бы даже расширила эту категорию, дышит ртом, это значит, что у него могут быть аденоиды или нет? Ну, аденоидит, я бы так сказала.
Новорождённый, так скажем, это первые недели жизни ребенка.
Да.
Чаще всего аденоидная ткань начинает реагировать примерно с трехмесячного возраста на всю входящую, да, инфекцию. Если ребенок плохо дышит в первые, скажем, дни и недели жизни, то, скорее всего, причина в другом. Он рождается у нас абсолютно, ну, скажем, прямым языком стерильным. И впервые, да, что происходит у него, это контакт с мамой, которая, естественно, эпсеменяет его, ну, скажем так, делится с ним, ну, необходимой
своей бактериальной флорой.
Своей, да, бактериальной флорой. Mm-hmm. Поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок, скажем, первые полгода жизни не страдал нарушением носового дыхания, и это не связано в данном случае с аденоидитом, то нам надо прежде всего обследовать беременную маму. Это очень важно, брать у нее бактериальные посевы, нос и зев. Но если такое уже случилось, то, скорее всего, это именно бактериальное воспаление, и требуется четкая позиция здесь, обратиться к лору, взять бактериальные посевы, выяснить, какая флора заселилась в полость носа зева, неблагоприятная для ребенка. Пройти курс консервативного лечения, и все будет хорошо.
То есть, скорее всего, не аденоиды.
Нет, это чуть позже.
Вот еще нам задают вопрос, могут ли аденоиды, ну, опять-таки, аденоидит, появиться из-за аллергии? Вот именно из-за. Скорее нет, да, я так понимаю?
Понимаете, лимфоидная ткань, аденоиды, о которой мы сейчас говорим, она, в принципе, реагирует на все входящее в полость носа. Будь то бактериальная, повторюсь, да, микрофлора,
понятно,
или это аллергия, не имеет значения. Реакция будет как слизистой носа, так и самих аденоидов.
Так я понимаю, я имею в виду, что, смотрите, может ли из-за аллергии развиться именно аденоидит? Или вряд ли?
Скажем так, частые воспаления именно этой глоточной миндалины, безусловно, провоцируются аллергическим ринитом, как я сказала ранее, особенно нелеченным.
Ага.
То есть если мы не будем предпринимать никаких шагов по устранению, да, причинного фактора...
Ну, сопли и сопли у ребенка.
Да, совершенно верно.
У всех
мы не
сопли.
Будем разбираться, то, к сожалению, ребенок будет страдать хроническим именно аденоидитом. Ну и в данном случае, скорее всего, придет, повторюсь, уже к завершающему концу это удаление их. Тут возраст может быть разный, даже ранний, сразу после 3-4 лет, к сожалению. Вот. Если это раннее проявление аллергического ринита.
У нас еще один вопрос, но он немножко не по теме, но поскольку вы лор, я думаю, что сможете. Как, нужно ли удалять ушные пробки?
Безусловно, извините, если они мешают проведению звука. Если пациент перестал слышать на одно ухо, на оба уха, это очень сильно затрудняет, так сказать, восприятие окружающего мира. Безусловно, надо удалять.
Ну, то есть это про ребенка, я так понимаю.
Конечно,
то есть,
конечно.
А если не понять, он слышит, не слышит?
Существует импедансометрия, исследование как раз-таки проведения звука. Это делает, естественно, лор-врач на приеме. Если мы понимаем визуально, что мы не видим причину возможного снижения слуха, например, серная пробка, то мы делаем подобное исследование и ставим диагноз. Или это туботит, или это секреторный отит, да, что характерно для накопления жидкости барабанной полости, и в этом уже проявляется тугоподвижность перепонки. Ребенок будет хуже слышать. Но это не проведение, нарушение проведения звука от серной пробки, потому что серная пробка очевидна. Наружный слуховой проход, мы осмотрели, выставили диагноз, удалили, проведение звука восстановилось. Если, повторюсь, есть другие факторы, да, которые нам мешают, мы проводим вот такое исследование.
Хорошо, тогда от себя вопрос. А можно это сделать самостоятельно, не вводя ребенка к лору, например? Ну, как это в интернете ролики посмотреть, как промывают ушки.
Я бы не советовала этого делать без контроля зрения. Безусловно, существуют препараты, которые, скажем так, разжижают тот секрет в ухе, да, и сальный, и серный.
Точно.
Они такие есть, такие препараты. Они помогают именно в домашних условиях, повторюсь, сделать то количество серы, да, которое скопилось в виде такой пробки большой, расщепить на маленькие кусочки, но, к сожалению, удалить самостоятельно в домашних условиях это не представляется возможным. Лучше обратиться к специалисту.
А вы вообще как относитесь к тому, что, например, мамы часто, да всегда, прежде чем идти к врачу, у ребенка там, не знаю, там какая-нибудь сыпь или что-нибудь, или там ей кажется, что у нее ушные пробки, там аденоиды и прочее, первым делом начинает лезть в интернет и смотреть. Так, какие у нас симптомы? Ага. И первым делом капустный лист надо приложить. Ну, условно говоря, альтернативная медицина.
Скажем так, конечно, все, что касается альтернативной медицины, это выбор каждого человека. Так сказать, ребенок ваш, принимать решение вам, как родителям, но я бы не советовала экспериментировать.
Тем более на собственном ребенком. Да, да, совершенно с вами согласна. Читать вы можете что угодно, да, и по отношению к себе принимать любые решения. Но ребенок все-таки существо, к сожалению, не самостоятельное. Давайте прервемся на пару минут. Я напомню, что мы сегодня говорим про аденоиды, а про аденоидит.
Родительский вопрос. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
Как я и предполагала, тема аденоидов не оставила равнодушными наших слушателей. Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать как в WhatsApp, Telegram, плюс 7-931-398-92-92, так и в трансляции ВКонтакте. Ну, если уж очень надо, то позвоните, если что-то мы не договорим, а вам хочется уточнить. Ну, а мы продолжаем наш разговор с лор-врачом детским отоларингологом СМ-клиника в Санкт-Петербурге Викторией Смирновой. Виктория, все-таки давайте попытаемся пока еще ликбез провести. Чем аденоиды отличаются от гландов? Вот я, например, помню, что в нашем детстве всем удаляли гланды, но не аденоиды. И как-то это делали довольно зверски, судя по рассказам моего брата.
Аденоиды — глоточная миндалина, которая располагается у нас именно в носоглотке. Перепутать сложно. А гланды, ну, как мы называем, да, в простонародье, или грамотно нёбные миндалины, находятся у нас в глотке, то есть в горле.
А когда мороженое это дают?
После удаления аденоидов.
Ага, то есть это прям серьезная практика такая?
Если выполнили аденотомию под местной анестезией, аденотомом Бекмана, как это классическая считается аденотомия, то да, желательно дать ребенку что-то холодное, чтобы как можно быстрее остановилась кровь.
Хорошо, тогда я задам вопрос нашей... где-то вот у меня был такой вопрос. Да, Катя спрашивает, что нужно исключить из рациона, чтобы аденоиды не воспалялись еще больше?
Как минимум требуется исключить сладкое, потому что наши микроорганизмы, которые живут в полости носа, зева, очень любят именно сладкое. Чаще всего это бактерии грибковая флора.
Да, грибы любят сладкое, точно. Грустно, про сладкое грустно. Хорошо, а что вот вообще в принципе, какой вред от аденоидов? Ну, понятное дело, что дыхание ртом. Вообще, что должно насторожить? То есть я понимаю, что условный тонзиллит, да, ну, в общем, короче говоря, насморк, он, если он затяжной, то точно должен насторожить. Но что еще?
Настораживает прежде всего именно затяжной характер. Если ребенок, повторюсь, болеет больше, чем 2-3 недели, это уже нас настораживает. Это уже не острая вирусная или бактериальная инфекция, это уже нечто, скажем, хроническое, которое, возможно, перетечет в дальнейшее осложнение. Прежде всего, это наши придаточные пазухи носа, которые воспаляются. Соответственно, деткам делаем рентген пазух носа, выявляем выявляем, нет.
Это мы говорим про синусит, про гаймориты,
гайморит, да? Этмоидит, да, ага. Это все. А также осложнения могут быть и на слух. Мы понимаем, что ребенок стал хуже слышать. Это достаточно серьезное осложнение, которое говорит о тугоподвижности барабанной перепонки в связи с тем, что перестала хорошо работать слуховая труба, которая выравнивает у нас давление в среднем ухе, если мы помним. У нас есть глоточный рефлекс. При проглатывании слюны открывается слуховая труба и пускает воздух в ухо. Перепоночка встает из вогнутого состояния в срединное, тем самым мы хорошо слышим. И это повторяется регулярно. Это тот рефлекс, который контролировать мы не можем. У деток он также есть. Но в силу того, что аденоидная ткань может расти вперед прямо в полость носа, в хааны, перекрывая механически слуховую трубу. Вот тем самым мы начинаем понимать, что ребенок не слышит вследствие того, что давление в ухе не выравнивается, и перепонка начинает давливаться внутрь, тем самым приводя к ее тугоподвижности и к снижению слуха. Но снижение слуха именно по типу звукопроведения, который зависит от наших лор-органов.
Это нужно проверять уже точно у специалистов.
Да.
А вот еще вопрос у меня по поводу, такой бытовой. В самолете ребенок начинает плакать, что у него болят уши. Это может каким-то образом указывать на то, что у него аденоид вырос?
Если не получается при проглатывании продуть ухо, соответственно, глотнув водички, опять же, просто слюны,
конфетки.
Или дать конфетку, жвачку. Если не получается таким элементарным способом выполнить продувание, лучше все-таки при приземлении обратиться к врачу, потому что может развиться банальный аэроотит. То есть на фоне того, что не будет продуваться слуховая труба, разовьется катаральный отит. Либо с одной, либо с двух сторон.
О, Господи, как страшно жить! А может ли ребенок перерасти аденоиды? Ведь это же все-таки история такая. Я вот не слышала, чтобы у взрослых людей были какие-то аденоиды.
Бывает.
Бывает.
Бывает. Бывает. Лучшее развитие событий — это инверсия, то есть обратное развитие аденоидной ткани где-то до 11, максимум 13 лет. Это тот пубертатный период, когда мы при осмотре полости носа, носоглотки эндоскопом, мы понимаем, что носоглотка свободная, ничто не мешает ребенку дышать. Соответственно, мы говорим о том, что он аденоиды перенес. Но бывают ситуации, когда при осмотре мы выставляем диагноз аденоидной гипертрофии первой, второй, третьей степени.
Я слышала об этом, да.
Да. И, к сожалению, уже после 13 лет это показание их удалить. Если до этого возраста инверсия не произошла, обратное развитие, к сожалению, такого уже и не произойдет.
А, понятно. То есть до подросткового возраста, до пубертата, либо да, либо нет. А если нет, то уже однозначно совершенно надо удалять. А в каких все-таки случаях маленькому ребенку, относительно маленькому, нужно удалять? Вот вы говорили от 3-4 лет, да?
Да.
То есть, ведь бывают же, видимо, какие-то степени, когда уже точно нужно.
Конечно. Конечно, есть прямые показания, когда мы понимаем, что есть первое грозное показание — это ночное апноэ. Это задержка дыхания во сне, когда сильно напрягаются мышцы глотки и мешают ребенку расслабиться, дышать полноценно. Носоглотка не продувается, создается резкое отрицательное давление, ребенок во сне не дышит несколько секунд. Это очень опасное грозное показание для удаления аденоид. Далее частые простудные заболевания, сопровождающиеся осложнениями: синусит, отит, трахеобронхит и так далее. Плюс формирование уже таких осложнений, как аденоидное лицо. Опять-таки, при тризме, то есть спазме, мускулатуры лицевого черепа, у нас лицо вытягивается, верхняя челюсть выдается вперед, нижняя наоборот назад, меняется твердое небо. Соответственно, у детей также меняется прикус. Это тоже показание убрать аденоиды.
Ничего себе, я про это первый раз слышу. Теперь мы, наверное, перешли к самому страшному и неприятному. Вот нам задает вопрос, видимо, папа, да? Детям удаляют аденоиды под наркозом, это вообще опасно? То есть я еще раз вспоминаю рассказы своего брата про гланды.
Которому удаляли под местной анестезией.
Да, и он говорит, что это было ужасно. Но, может быть, это неправда?
Под местной анестезией любая операция, на мой взгляд, психологически тяжело переносится, особенно детками. Сейчас аденотомия, если приняли такое решение, выполняется только под общим наркозом.
Независимо от возраста ребенка?
Независимо от возраста. Угу. Ребенок спит, ничего не чувствует, это безболезненно, бескровно. Да? Просыпаясь, он находится в послеоперационной палате буквально 5-6 часов под наблюдением, после чего отпускается домой.
То есть это можно все уложить в один день, грубо говоря.
Верно.
Но ведь когда родители принимают решение, что бы то ни было, не знаю, там зубы лечить под наркозом или аденоиды удалять под наркозом, возникает масса вопросов, как и у взрослого человека. Мне кажется, что нет человека, который не боится общего наркоза. А я проснусь, говорят взрослые, а мой ребенок проснется, а это не будет ему страшно, а это не будет там каким-то образом откатом в, не знаю, набранных навыках и прочее. То есть вопросов очень много.
Да, наркоз, конечно, всегда для родителей, так сказать, вызывает очень много вопросов, но должна сказать, что лучше удалять их именно под общим наркозом для того, чтобы мы это сделали под контролем зрения, убрали все в пределах здоровых тканей, это раз. Во-вторых, наркоз сейчас хорошо переносится детками. До наркоза, естественно, мы обследуем детей, сдаем все необходимые анализы крови, мочи, исключаем все возможные риски. Обязательно дети проходят осмотр педиатра, который дает заключение, что ребенок готов к наркозу. Соответственно, плановая операция, на то и плановая, требуется подготовка.
А какая подготовка? То есть я имею в виду, как долго, например, от момента постановки диагноза и принятия решения, что вот, да, друзья мои, вам надо удалять аденоиды. И сколько должно пройти времени, пока ты соберешь все эти справки, пока ты пройдешь все этих врачей, там, наверное, кардиограмму потребуют или еще что-нибудь?
Как минимум 2 недели требуется для сбора всех анализов крови, мочи, осмотра педиатра, возможно, электрокардиограммы. Они действительно как раз 14-15 дней. Это тот срок, когда мы должны уложиться.
Понятно. Так, ну, в общем, вроде как это не так страшно, как мы думаем. То есть ребенка можно сразу забрать домой. А как часто у нас могут быть осложнения какие-то после операции?
Осложнений не бывает, если ребенок готов к наркозу. Угу. Если в ближайшие 2-3 недели он не болел острым простудным заболеванием, если не сданы какие-то анализы крови, повторюсь, мочи,
никто не возьмет,
нет заключения педиатра, никто из анестезиологов и, соответственно, лечащего врача не даст допуска к операции.
Слушайте, а как вот и про острые вирусные инфекции? То есть получается, что мы же обращаемся с этими аденоидами тогда, когда у нас, ну, вроде как острая ситуация, да? Или надо, чтобы эта острота немножко спала?
Да, безусловно. После перенесенного любого острого процесса, острый ринит, острый ринофарингит, тот же гайморит, отит, должно пройти как минимум 2-3 недели консервативного симптоматического лечения, которое переведет пациента уже в стадию ремиссии. При этом, естественно, должны отсутствовать густые выделения из носа, кашель, температура, нарушение общего самочувствия. Ну, на это и уходит примерно обозначенное время.
А, понятно. То есть, с одной стороны, надо, чтобы ребенок вот из острого состояния вышел, и его надо как-то лечить, получается, да, то есть какие-то противовирусные...
Есть консервативные методики, конечно. Да. Есть масса препаратов в полость носа, сосуды суживающие, гормональные спреи в полость носа, антибактериальные местные препараты, те же антигистаминные препараты, которые мы применяем в совокупности, плюс наши любимые перемещения по проицелю, так называемые кукушки, которые так не нравятся деткам.
Кукушка, ну, конечно, как же я забуду из своего детства. Это, знаете, у нас было несколько видов физиотерапии, на которые мы обязательно ходили, когда
болели.
В том числе кукушкой, я точно помню. Я вижу ваши вопросы, дорогие наши друзья. Мы обязательно на все ответим. Стараемся, по крайней мере. Я просто напомню, что у нас времени не так много, и еще своих вопросов у меня осталось достаточно. И напомню, что у нас в гостях сегодня Виктория Смирнова, отоларинголог, детский лор СМ-клиники в Санкт-Петербурге. И, кстати, врач с опытом более 20 лет. Мы в прямом эфире сделаем паузу, прервемся, вернемся.
Родительский вопрос. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
11:33. Мы продолжаем наш разговор с Викторией Смирновой, с отоларингологом, детским лор СМ-клиника в Санкт-Петербурге. Кстати, врач с опытом 20-летний, вообще огромный опыт. Нам пишет наша слушательница постоянная Марина: кукушку мне и во взрослом состоянии делали, когда был сфеноидит. Не знаю, что это такое. Обошлось без операции. В общем, кукушка хорошая.
Универсальный метод.
Универсальный метод. Но почему-то никому не нравится, я имею в виду, детям. Так, еще мы буквально несколько вопросов зададим. Существуют ли методы профилактики? Вот хороший вопрос. Я всегда про профилактику. У детей раннего возраста существуют?
Да, безусловно. Мы должны понимать наследственность обязательно у ребенка. Это, к слову сказать, об аллергических возможных ринитах, астмах. Очень важно опрашивать родителей, существуют ли у них такие заболевания. Это первое. Потому что, к сожалению, у деток это может проявиться в раннем возрасте, как раз-таки до 3 лет. И тогда аденоидит обязательно будет. И будет именно хронический. Также обязательно прогулки, соблюдение режима сна и отдыха, правильное полноценное питание, как мы отразили, важно в диете отсутствие обилия сладкого.
Ох, да.
И своевременное лечение всех острых инфекций.
Совершенно справедливо. Кстати, перед сном проветривать обязательно, обязательно. Лучше спать при открытом или при открытом окне. Спрашивает наша слушательница, проверялись на все аллергии, ничего нет. Но нашли стафилококк. Чем он опасен? Лечимся, но не уходит.
Если это ребенок не первого года жизни, для которого все-таки носительство золотистого стафилококка, вероятно, это слушательница имела в виду, да, это уже опасно. Все, что касается больше года, носительство золотистого стафилококка в небольшом количестве, менее чем 10-3 степень, это норма.
То есть у нас у всех он есть?
Абсолютно.
А дальше уже зависит от количества, как всегда.
Это наша условно-патогенная флора, которая не требует лечения, если, повторюсь, это не значение, как 10-5, 6-й, 7-й, 8-й и так далее степеней, когда мы уже понимаем, что есть клинические проявления в виде обилия корочек полости носа, которые затрудняют носовое дыхание, в том числе сушат нос. Также образуются козеозные массы в нёбных миндалинах. Много причинных факторов.
Понятно. Да, то есть, в общем, надо смотреть конкретно по конкретному случаю. Да. Хорошо, давайте вернемся все-таки к методам лечения. Вот сейчас вообще как проходят эти операции по удалению аденоидов? И какие методики используют, чем они отличаются от классических, тех самых страшных?
Да, да. Классическая аденотомия выполняется ножом Бекмана, который просто срезает эту глоточную миндалину. Естественно, возникает небольшая кровопотеря. И по поводу того, что мы даем ребенку мороженое. Сейчас она применяется очень редко. Также можно удалять лазером, шейвером. Это микродебридер, который тоже, да, срезает эту ткань, травмирует окружающие ткани.
Ну, то есть лазер это, по сути, то же самое, только не нож. Ну, то есть я имею в виду, что кровотечение все равно может быть.
Да, безусловно. И вышеуказанные методики, повторюсь, они травмируют окружающую ткань. Сейчас существует более современная методика по удалению аденоидов. Это удаление холодной плазмой. С помощью коблатера, это изогнутый одноразовый электрод, на рабочей поверхности которого формируется такое натриевое облако, которое просто расщепляет эту ткань, работая при температуре до 55 градусов, не травмирует окружающую ткань, не нагревает ее, убирает все в пределах здоровых тканей, и длится такая операция всего 20-30 минут.
Господи, какая-то фантастика, медицина будущего.
Да.
Есть какие-то... Вот смотрите, когда существует диагноз, да, существует, выбор терапии, да, и, в общем-то, выбор операции тоже. А вы предлагаете выбрать, или вы сами принимаете решение, какая именно операция будет? То есть есть ли случаи, когда, например, вот этим вот старым ножом надо, условно?
Сейчас уже нет. Сейчас применяется... только методика к аблации, потому что она доказала свою успешность, бескровность, безболезненность и очень короткий послеоперационный период. Ребенку требуется всего 7-10 дней находиться на домашнем, скажем, наблюдении, промывая нос изотоническими растворами, и все. Более ничего. Носовое дыхание улучшается сразу после операции. И слух, о котором мы говорили выше, если он снижен у ребенка, восстанавливается уже сразу после операции, начиная с 1-2 дня.
Круто, это фантастика, хорошо. Так, вот еще Кирилл спрашивает, возможно ли получить справку при аденоидите, которая позволяет не отстранять ребенка от посещения детского сада при наличии неинфекционных симптомов?
Конечно, аденоидит имеет стадию обострения и ремиссии. Чтобы нам выяснить, в какой стадии ребенок находится, нам требуется не только внешний осмотр, но также рентген пазух носа, клинический анализ крови, это общий анализ с исследованием также сои и формулы, и общий анализ мочи. Если все в пределах нормы, ребенок находится в стадии хронического аденоидита и в стадии ремиссии, и не требуется дальнейшего лечения.
Но вот у меня вопрос к вам, как к врачу и как к маме, например, вот когда приходят в детский сад,
Родители, сопливый ребенок.
Да, и приводит сопливых детей. Ну, я понимаю, у них работа, им не с кем оставить. Но вообще, насколько это нормально, то, что приводят сопливых детей в школу или в детский сад?
Да, это сложный вопрос всех нас. Мы все проходили через это, у меня тоже двое детей. Скажу так, если это не мешает другим детям, и ребенок, к примеру, имея выделение из носа прозрачного характера, страдает просто аллергическим ринитом, и он не заразен для других детей, я думаю, в этом нет ничего страшного. Mm-hmm. Это ситуация исключительно этой семьи. Если родителям нужно присутствовать на работе, повторюсь, ребенок не температурит, хорошо дышит, не кашляет, и исключительно, да, там периодически вытирает нос платочком, в этом нет ничего страшного. Но если ребенок пришел все-таки с респираторными проявлениями, то лучше находиться дома.
То есть, грубо говоря, помимо насморка, который может быть просто аллергическим ринитом, да, должны быть еще какие-то там температура, кашель,
есть,
плохое самочувствие.
Есть, да, другие нарушения, да, угу. В общем, самочувствие. И это, безусловно, очевидно, таких деток лучше оставлять дома.
Угу. Ну, конечно, это логично, просто трудно убедить родителей в этом. А еще говорят иногда даже сами воспитатели и учителя, ну что вы так от всего бережете? Ну они же все равно так или иначе вот эти вот инфекции должны разнести, и все должны. А правда ли, что вот такой вот иммунитет, он все-таки формируется в социальной среде?
Безусловно. Ребенок, который идет в детский сад первый год, он должен болеть от 10 до 12 раз в год. То есть практически каждый месяц. Это норма.
И это норма?
И это норма. Но с каждым годом он должен болеть все реже, реже и реже, в этом случае у него формируется иммунитет. В идеале, конечно, после трехлетнего возраста ребенку посещать общественные места, детские, дошкольные,
согласна,
учреждения,
да. Угу.
Потому что именно после трехлетнего возраста формируется уже, так сказать, иммунитет. Но если ребенок пошел и в год, и в полтора, и в два, и он часто болеет первый год, повторюсь, это норма.
Понятно. Ну и потом все вот эти детские инфекции, которых мы, с одной стороны, так боимся, да, с другой стороны, но так или иначе гораздо хуже будет, если он перенесет их в более старшем возрасте. Я имею в виду пресловутую ветрянку, которая передается просто по воздуху, и все такое прочее. Значит, еще раз, давайте подытожим. На что нужно обращать внимание? То есть, если ребенок просто часто, вот я знаю, что у многих есть такая привычка, и у детей, кстати, у взрослых дышать ртом. Это неправильно, мы все это знаем, но привычка, она может быть не связана никаким образом ни с какой патологией.
Может, но в любом случае должно быть именно носовое дыхание, потому что именно через полость носа, проходя наш холодный воздух, согревается, увлажняется, обеззараживается, и, соответственно, наши нижние дыхательные пути защищены от всей возможной инфекции. Поэтому аденоиды нам нужны, чтобы получать иммунитет. И защищать весь наш организм.
Стало быть, если ребенок дышит ртом, это все-таки неправильно, и надо понять причину, в чем. Да? И чаще всего эта причина может быть как раз в увеличенных аденоидах.
В том числе.
Хорошо. Дальше. Мы не пытаемся перерасти эти аденоиды, если нам говорят, что операция необходима. Вот, кстати, мы не очень подробно остановились на степенях. Что значит первая степень, там, вторая степень, третья? Когда надо насторожиться и вообще как на это реагировать?
Да, если носоглотку условно разделить на три отдела, то верхняя треть — это первая степень аденоидов, две трети — это, соответственно, вторая, третья, все, что доходит до дна полости носа, и обозримо эта ткань через полость рта, то это уже 3-4 степень. Соответственно, все, что больше второй, нас настораживает. И тем более, если это протекает с осложнениями в виде синуситов, гайморитов или трахеобронхитов.
А даже больше второй?
Да,
больше
если есть осложнения.
Ага.
Если протекает первая, вторая степень без осложнения, скажем, это нормальное течение, да, аденоидита. Но если ребенок регулярно болеет и регулярно уходят возможные осложнения, это уже показание заняться дообследованием и определиться с дальнейшей тактикой. Либо это консервативное лечение, либо, возможно, оперативное. Не все детки удаляют аденоиды, но с учетом условий Санкт-Петербурга это достаточно часто. В возрасте примерно с 3 до 7 лет.
А почему бы этого не делать профилактически? Ну, взять и всем удалить.
Скажем так, аденоиды глоточной миндалины работают большей части именно у деток дошкольного возраста. Если мы лишим их именно этой миндалины, то они будут болеть еще чаще, потому что нёбные миндалины пока не готовы, ну, под названием гланды.
Угу.
Поэтому
угу.
Не лучший вариант.
То есть, короче говоря, все, что у нас существует в организме, оно зачем-то существует.
Безусловно.
И выполняет свои великие функции. Поэтому лишний раз принимать решение можно только проконсультировать.
Лучше не торопиться.
Да, не торопитесь. Все хорошо. В общем, самое главное, наблюдаем здоровый образ жизни. Понятно, как можно чаще прогулки. Сейчас уже город помыли, то есть уже легко. Можно гулять, не боясь, что пылью все забьется. Спасибо.
И лечить сопутствующие заболевания.
Лечить сопутствующие заболевания и настораживаться, когда у ребенка постоянный насморк. По крайней мере, с врачом уж точно надо проконсультироваться. Сами вы эти аденоиды не увидите, как ни старайтесь. Виктория Смирнова у нас была в гостях. Это ларинголог детский лор санклиники в Петербурге. Спасибо огромное и до встречи.
Спасибо вам. Всего доброго. До встречи.
Родительский вопрос.